Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Лаговского» и в студии традиционно научный обозреватель комсомолки Владимир Лаговский.
Здравствуйте.
Меня зовут Александра Кочнева, и говорить мы сегодня решили о красоте. Точнее, о женской красоте, и начнем мы с истории довольно древней.
С истории, с очень древней истории. Истории древнего Египта и, можно сказать, самой выдающейся женщины вообще всея земного шара, королевы красоты древнего мира, эталона красоты, я бы сказал, Нефертити. Знаешь, что ее никак не найти не могут?
Как не могут найти? А как же они воссоздали тогда ее портреты?
Портрет-то есть, а самой ее, хоть бы в виде мумии, нету. Портрет нашли еще перед Первой мировой... вот это знаменитый алебастровый бюст, который все нынче показывают и говорят, вот смотрите, это Нефертити. Ну, такой шапочка там знаменитая.
Ну
вот
да, это, профиль вот такой вот благородный, носик
профиль
маленький.
Профиль такой, носик.
Подбородочек точеный. Ну, красивая барышня, красивая.
Ее нашли еще перед Первой мировой войны, нашли 1912 год, египтологи под руководством такого Людвига Боршарда, немца, который, обнаружив этот бюст, записал: «Описать невозможно, это надо видеть». К этому бюсту мы еще вернемся, потому что, ну, в общем-то, он дает представление о том, какова была Нефертити, что она действительно красивая, но в самом ли деле она была такой...
Ну, конечно, маленько приукрасили. Это же кто лепил?
Вопрос, кто приукрасил? Зачем приукрасил? Бюсты. Ты права, он приукрашен чуть-чуть.
Ну, конечно. Как все портреты наших царей, тоже же маленько приукрашены.
Вот.
Но... А как ты при дворе нарисуешь некрасиво, царь недоволен будет. То же самое и с Нефертити было.
Хуже, если царица недовольна. Нефертити-то была царицей.
Точно.
И это очень-очень важный факт. Так вот, проверить это, насколько верно... бюст вот этот Нефертити соответствовал оригиналу, можно лишь одним способом.
Найти мумию.
Найти мумию эту Нефертити и воссоздать ее лицо.
Угу.
Но загвоздка-то в том, что мумию как раз-то найти и не могут. Вот ищут, а найти не могут, высказывая при этом то одну, то другую гипотезу, где бы эта мумия могла находиться. Внимание! К этому, к Нефертити, ее возможному нахождению, приковано к гробнице Тутанхамона.
А как они были связаны?
Потому что по одной из гипотез, которая сейчас считается наиболее продвинутой и почти доказанной, считается, что Нефертити вполне возможно была похоронена где-то рядом с гробницей Тутанхамона в одном из помещений, которое примыкает к этой границе, куда можно проникнуть сквозь стену, проломив ее в гробнице Тутанхамона и пройдя вот в это какое-то скрытое помещение. Смотри, откуда пошло это вот...
убеждение.
Такое убеждение, что это может быть на самом деле. Пошло это... началось это где-то 5 лет назад, когда британский египтолог, некто Николас Ривз, который работал в то время в университете Аризоны, обследовал вот эту самую гробницу Тутанхамона и нашел на одной из стен такие, говорит, вот смотрите, вот здесь вот есть какие-то вот такие следы, которые свидетельствуют о том, что вот эта стена была замурована, и за ней явно, за этой стеной что-то есть.
А проломить-то жалко, все-таки древность.
Слушай, проломить, это же...
Ломать не строить, понятно.
Такая вещь, просто напомню, что гробница Тутанхамона была обнаружена еще в 1922 году, нашли вход в нее, пробрались туда... Сначала добрались в комнату, где вот само сокровище Тутанхамона, всякие вещи, его шмотки.
Ага.
И вроде бы и еще стенка. Тоже посмотрели, постукали, вроде там что-то есть. Проделали дырку, пробрались сквозь нее, увидели, что там, собственно, вот это лежит, Тутанхамон. Но потом официально его открыли, все это вытащили, переписали. Сейчас гробница, она вот известна под номером К-62. Это в долине царей, туда экскурсии водят, там саркофаг стоит, сам Тутанхамон лежит. Вот под стеклом хорошо виден. И вот эти вот, комнаты, которые обследовал вот этот Ривз. Ему поверили. Поверили, значит, даже египтяне. Естественно, сразу же, говорит, давайте сломаем, посмотрим, сейчас мы найдем. Говорит, там Нефертити. Скорее всего, она там. Вопрос. А с чего ты решил, что она там может быть?
Почему она там-то? Они вот же ничем... Они были какими-то родственными связями?
Нефертити.
Скреплены.
Была женой Энхотона, папы Тутанхамона. И, возможно, или его мачехой, а то и матерью. Поэтому, ну, как-то вот родственная связь, ну, или почти родственная связь тут просматривается. Идея такая, вот смотри, что изначально вот эта самая гробница, она трехкомнатная такая, была предназначена самой Нефертити. Потому что умерла она на 9 лет раньше Тутанхамона.
Так. Вот.
Ну, ее где-то должна, слушай, царица, ее...
Ну, уважаемый человек, конечно, вот видите, эту трехкомнатную
гробницу. Ее должны были мумифицировать, знаешь ли, ну, просто положено было превратить ее в мумию и с почестями похоронить. И вот этот Ривз утверждал, что как раз ее похоронили в той гробнице, в которой нашли Тутанхамона. Но тут через 9 лет помирает сам Тутанхамон. Вот.
Новую гробницу построить не успели.
Не успевают. Нужно гробницу. Куда его деть? Давайте его вот в эту маму или мачеху подвинем, перенесем ее куда-то рядом, вот, а его самого вот похороним вот там, где его, собственно, нашли. Помещение это небольшое, понимаешь, не такое уж, прям, чтобы царское, понимаешь, но что-то надо было делать. А я так думаю, смотри, ну, правда, не успели подготовить гробницу, ему же вообще что-то 18 лет было, когда он помер, мальчик
да,
еще, ну, рано как-то задумываться о гробницах там себе, о саркофагах каких-то, ну, тут какой-то несчастный случай, говорят, умер то ли от малярии.
С лошади упал.
Последние данные, что умер вроде бы от малярии на самом деле, хотя и с лошади падал, вот. И вот такая идея, говорит, наверное, там изначально была Нефертити, потом ее... переместили в другую комнату, положили на ее место Тутанхамона, а комнату, вот этот вопрос, зачем? С Нефертити зачем-то замуровали. Может быть, как-то не, ну, как-то несуразно было по египетским меркам, знаешь, чтобы как-то вдвоем они лежали.
Чтобы они, да, в одной гробнице, наверное, находились.
Замуровали, и все. Вот они как бы в разных гробницах. Потому что, и получается, и для Нефертити она маловато, как для царицы, и для Тутанхамона. Вот. Но в попыхах, значит, вот так оно вышло. Так вот, вот эту идею Ривза, архитекта о двух комнатах, ее поддержали в Египте. В то время министр памятников древности и культурного наследия Египта, некто Мамдух эль-Дамати, как-то, знаешь, он воодушевился вот этим Ривзом, и для начала... разрешил провести неразрушающие исследования стен гробницы с помощью так называемого георадара. Георадар – это такое устройство, ну, по сути, такой радиолокатор, который работает на особых частотах. И если волны, которые он излучает, натыкаются либо на какую-то, на раздел какой-то сред, либо пустоту, либо какое-то инородное тело, собственно, на экране компьютера, которым оснащен вот этот радар, там появляется соответствующее изображение вот этой то ли полости, то ли какого-то инородного тела.
Ага, ну что за стеной что-то есть. Комната.
Так вот, в 2016 году с георадаром туда... подались в эту самую гробницу Тутанхамона японские специалисты под руководством Хирокацу Ватанабе. Осмотрели, проверили, и говорят, все, тут две скрытых комнаты. Я в одной комнате, знаете, что-то железное лежит, а в другой комнате что-то органическое. Мамдух этот, ну, настолько воодушевился, говорит, ну все, всенародный, весь мир заявил, я на 90% уверен, что в одном из помещений находится это самое Нефертити. Но... сразу же после этого был смещен со своего поста, и его место занял некто Халет Аль-Аннани, который говорит, не, братцы, ломать пока не будем, давайте еще какие-то проведем дополнительные исследования. Позвал археологов, это уже 2018 год шел, из Политехнического университета в Турине. Ими руководил некто Франческо Парчелли. Они тоже взяли... используя радар, но какой-то еще более точный, и ничего не выявили. Опять громкое заявление, опять комсомолка тоже писала все это. В гробницу Тутанхамона ничего нового, никаких помещений нет.
Как-то все на этом все затихло.
Якобы. Но Мамдух Эль-Дамати не успокоился. Это тот, который был раньше.
Смещен.
Да, смещен. Сам вооружился радаром, с помощью каких-то специалистов. И, исследовать, уже он не полез уже в саму гробницу, а стал в ближайшей ее окрестности. В 2-3 метрах от этой гробницы стал просвечивать. И нашел что-то, и тем самым сравнял счет в состязании скептиков и энтузиастов, которые до него, еще недавно был 2-1, поскольку Ривз нашел следы скрытых помещений, дальше японцы нашли, итого 2-0, дальше...
Потом итальянцы опровергли это все, и новое исследование, я так понимаю, нам дает какую-то надежду, что все-таки что-то там есть. А что показало это исследование, вы узнаете буквально через несколько минут. Не переключайтесь, мы вернемся в студию радио «Комсомольская правда».
Теорема Лаговского.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Теорема Лаговского», и мы выяснили, что в гробнице Тутанхамона нашли дополнительные помещения. Правда, стены ломать никто не разрешил, но открытие все-таки случилось. Владимир Игоревич, какое же?
Так вот, что... Этот Мамдух нашел. Он нашел примерно в 2-3 метрах от самой гробницы, на глубине тоже порядка 2-3 метров, но еще не копал, просто этим георадаром. Нашел некое скрытое помещение, которое, некий туннель протяженностью 10 метров, высотой примерно, в человеческий рост, чуть больше 2 метров, который тянется... параллельно той наклонной лестнице, которая вход в гробницу Тутанхамона. И перпендикулярно, строго параллельно и строго перпендикулярно оси, главной оси этой гробницы. Мамдух говорит, это не может быть случайно. Как-то выверены и размеры, и как-то направление. Наверняка это связано с этой гробницей Тутанхамона. Может быть, там, говорит, еще одна как раз скрытая комната.
Гробница, может быть, другая.
Была идея у этого Мамдуха, которую все-таки не разрешили. Мы, говорит, давайте, проковыряем дырочку туда, вставим туда камеру, в одной стене проковыряем, в другой вставим камеру, посмотрим, что там, есть ли вообще что-то за этими стенками. Нет, эти власти уперлись, нет и все. Может, и его... Из-за этих намерений что-то там проковырять, его и сместили.
Да наверняка.
Какая-то, какая-то конспирология просматривается. Может, власти как-то охраняют эти секреты, как-то не желают допустить, чтобы туда пробрались. Хотя, говорят, что простого? Проще простого. Просверлил дырку, посмотрел, есть ли там вообще что-то.
Конечно, тем более георадар, современные технологии, раз даже... В прошлые века, еще до Первой мировой войны, что-то откопали. Так современные технологии вообще, наверное, позволяют
одни
сделать
говорят,
что угодно.
Другие говорят, нет. Другие говорят, просверлите дырку и посмотрите. Может быть, сейчас дело как-то, опять же, сдвинется. Может быть, как-то решаться. Потому что, в общем-то, то, что этому Мамдуху разрешили ходить вокруг там с георадаром, довольно хороший знак. Поэтому есть все основания полагать, что Нефертити-то найдут.
Я можно еще для наших слушателей расскажу, что в эту студию Владимир Игоревич пришел не просто так, а с портретом 3 очаровательных египетских дам. Я так полагаю, что это дамы. В общем, мумии здесь три в ряд изображены на фотографии, полуразложившиеся. Но
По другой гипотезе, то есть уже которая не связана вот с этими гробницами Тутанхамона, одна из этих мумий, может быть, Нефертити. Но это совсем другое направление исследований, которое, на мой взгляд, оно немножко вводит в сторону. Но, тем не менее, в свое время оно породило несколько серьезных публикаций в серьезных научных изданиях, авторы, которые уверяли, да мы же нашли Нефертити, вот это слева, которая лежит, вот это она и есть. Хотя она это не слева, она справа, потому что вот это, говорит, обритая.
Ну, на красивую статуэтку, допустим, не очень похоже. Это я, опять же, для слушателей воспроизвожу, что тут на фотографии видно. Но что же, они никак доказательств не найдут, что это Нефертити?
Понимаешь, воссоздать каждый, портрет? Каждый приводит свои собственные доказательства. Вот Рипс говорит, что, знаете, вот эта знаменитая золотая маска Тутанхамона, которая была на его саркофаге. Сверху золотая маска.
Да, в Каирском музее хранится известная штука.
С бородкой. Угу. Он говорит, на самом-то деле, вы посмотрите, у него женские черты. И предназначалась она не Тутанхамону, а самой Нефертити. То есть была ее маска. И бородка-то у нее приклеена к этой маске, отвалил. И в ушах-то, говорит, в ушах этой маски дырочки от сережек. От сережки-то, не Тутанхамон носил, а, скорее всего, сама Нефертити. И там, говорит, не знаю, я вот не видел этого фото, но, говорит, оно есть, какая-то заретушированная печать с именем Нефертити. Более того, вот смотри, еще тогда, когда в 1922 году нашли гробницу Тутанхамона, обратили внимание, что чуть ли не половина вещей, которые там, вот этих штучек, которые сопровождали Тутанхамона за городами, они какие-то женские были. Знаешь, сундуки с какими-то женскими вещами. Ну, говорит, тут комната, сокровищница, она как бы одна, а склепов несколько. В одном Нефертити, который еще куда не проникли, а в другом Тутанхамон. И как-то, знаешь, вот я в это верю.
Интересная теория, верите?
Жду с нетерпением. Хотя, говорю, есть и другие, которые подразумевают, что мумия Нефертити лежит в неком помещении, в уже открытом, обнаруженном еще давно, в позапрошлом веке. Нашли же гробницу вот эту Эхнатона, папы Тутанхамона. А там тоже рядом скрытое помещение. Забрались в него, в это тоже стенку сломали, забрались, а там три мумии женских. А нет, две женские по краям лежат, в середине мужчина. Вот. И вот...
Ну, так Эхнатон и две любимые жены.
Не-не-не, Эхнатон был в другом месте. А вот туда пробрался еще, 1898 год, французский археолог Виктор Лорре, вскрыв одну из стен подземелья, наткнулся на боковой склеп. Это подземелье вот этого самого Эхнатона.
Так.
А в 2002 году специалистка по мумиям, британская исследовательница Джон Флетчер из университета Йорка, объявила, что вот одна из этих женщин, мумия одной из этих женщин, это и есть...
Нефертити.
Да, мол, можно не сомневаться. А, это мое самое чудесное открытие в жизни, сказала она после того, как сделала рентген. Ну да, похоже, там, и, говорит, и дырочки в ушах у этой мумии.
Ну, слушайте, сережки-то у нас кто только не носит, это, мне кажется, не показатель.
Потом, говорит, руку нашли, отломившуюся от этой мумии, а в руке, дескать, царский скипетр, да и вообще вроде бы чертами похожа вот эта самая мумия. Но есть сами египтяне, авторитетные вот эти, в том числе вот этот Мамдух, и в то время там заправлял всеми древности такой знаменитый Захи. Хавас говорит, слушайте, эта мумия принадлежит девушке где-то 16-18 лет. Ну, говорит, от Нефертити-то было от 20, где-то от 26 до 39, где-то вот в этих пределах, точно, кстати, не знают. Вот. Ну, нет, говорит, рядом еще мумия такая тоже есть, говорит, постарше. Ну, что-то тоже не похоже. ДНК-анализ как-то не сделали. Вот. Да и сам, понимаешь, вот если тоже логически, хорошо, Нефертити же царица, и что ж ее с какими-то двумя еще какой-то мужик, еще какая-то баба, знаешь, в какую-то комнату
комнатушку
засунули, в комнатушку замуровали.
Не по-царски.
Хотя в Египте там, знаешь, дела-то такие, знаешь, запутанные были, и кто там у них кто на ком женат, кто чем мама, папа, там... без этого самого, без бутылки виски там и не разберешься. Генетические анализы проводили, то с трудом как, вот, находили какие-то эти самые, какие-то сходства.
Ну,
но
хорошо.
Точно установили, что Эхнатон – папа Тутанхамона.
Ну, слава богу, хоть с кем-то мы разобрались. Но сейчас же ведь компьютерные технологии позволяют по мумии, да, по каким-то останкам, по останкам черепа, в частности, восстановить, как выглядел человек, лицо его, какие-то черты, там, ну, плюс-минус, понятно, как фоторобот, наверное, будет получаться.
Вот
но,
из этих...
наверное, можно будет сравнить получившийся фоторобот со статуэткой Нефертити, которую нашли.
Смотри,
алебастровая.
Вот одну из мумий там все это там восстановили лицом. Вот, и тоже демонстрировали, знаешь, нарядили колпак
поднакрасили глазки маленечко,
есть фотографии, сережки. Есть фотографии у нас этого действия.
Ну, похоже. Вы мне скажите, как ученый.
Она отличается. Вот. То есть либо вывод какой идет, либо Нефертити выглядел вот так вот, либо это не она. Кто же сделал это? Немецкий радиолог Александр Хуперц. А, кстати, знаешь, вот эти рентгенологи-то, они обследовали вот тот самый-то знаменитый бюст и нашли, что он сильно был, возвращаемся к теме, что он был сильно подправлен. Носик-то прежде был чуть такой картофельный, чуть-чуть загнут, потом загнут, ну, побольше загнут, губе, уголки губ опущены, какие-то морщинки. То есть его сильно подправили, отлакировали. Этот самый. И вот вопрос.
Может,
кто это сделал и
не
зачем?
Была такая красавица вовсе.
Вот еще, говорит, ямочки на щеках убрали, скулы сделали острее, более такими выдающимися, приподнятыми, глаза более удлиненными.
Фотошоп Древнего Египта, короче.
И раскосами. То уж как-то действительно работали. Там, знаешь, такой пиар, вот уж красавица, это грядущая красавица.
Мисс Вселенная.
В переводе.
Вот
королева красоты. Хотя, знаешь, есть конспирологическая теория, что бюст подправили после того, как Нефертити сделала себе пластическую операцию. А то, что пластические операции были возможны в Древнем Египте, вполне вероятно. Там и трепанацию черепа делали, и что только не делали. А уж, как это называется, искусство мумификации достигло таких пределов, что вот до сих пор эти мумии лежат и все еще похожи на людей, взять хотя бы самого Тутанхамона, на которого можно взглянуть.
На этом с историей древних красивых женщин мы заканчиваем и переходим к красоте женщин современных. Не переключайтесь, после рекламы и выпуска новостей узнаете, к чему же пришли ученые, исследовавшие женскую красоту.
Теорема Лаговского.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов, куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Продолжается программа «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда». В студии Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомолки». Меня зовут Александра Кочнева, и говорим мы сегодня о прекрасном и о прекрасных. Говорим мы о женщинах. Мы рассказали о древней богине красоты, да, королеве красоты, про Нефертити. Но сейчас от мертвых к живым перейдем.
Занятные исследования провели британские пластические хирурги, как-то такое объединились, они обследовали, я не знаю, несколько тысяч женщин. Зачем? Бюсты им измеряли. Очень интересное занятие, очень интересное исследование, такая интересная научная жизнь. Вот.
Повезло каким-то ученым, я поняла. Так.
Измеряли, интересовались, что вот эти обмеренные женщины о нем, о своем собственном бюсте думают, легко ли или сложно с таким живется. Потому что идея, изначально дебютная идея была такая, что вот в зависимости от того, какого размер бюста у той или иной женщины или у тех или иных групп женщин.
В размере ли счастья?
Да. Сколько им вообще нужно для счастья? Хватает ли? Или, может быть, как-то много? Или как-то не хватает? Получили довольно, по мне так, весьма логичные результаты, но их они почему-то удивили. Так вот, в результате обмеров, как-то поделили эти женщин на обладательниц нулевого номера, нулевого первого, там, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого. Вот, и всех спрашивали: мадам, довольны ли вы тем, что вы вот тем богатством, которое им имеете, получали ответы, записывали, и выяснилось, что более всего довольны те женщины, у которых размер бюста третий. Как считаешь, какой размер как-то удовлетворяет на втором месте? Вот как, по-твоему?
Ну, поменьше. Второй.
Нет, побольше. Четвертый или пятый? Пятый. Вот это, он оказался на втором месте. Опять же, тут опять логично предположить, что на третьем будет как раз, ну, второй-то уж как раз на третьем будет.
Ну, конечно. Вот.
А нет, на третьем месте оказались обладательницы вообще, ну, какого-то минимального бюста от одного, от нулевого до первого размера. На четвертом месте, вот, казалось бы, знаешь, вот, ну, дамы таких обладательных форм, как у Семенович, должны быть, ну, просто на седьмом небе, на седьмом небе.
Ничего подобного, это вы как мужчина рассуждаете.
От счастья. Просто.
Нет, слушай, нет, это мужья их на седьмом небе от счастья, а женщинам тяжело.
Ну, готов тебе поверить. Все-таки как там ближе к тебе. Так вот, вот эти а-ля Семенович, это четвертое место. Угу. А вот тот самый второй почему-то оказался на пятом месте. Хотя, казалось бы, ну чем он хуже третьего?
Так уж правда,
ну,
поразительные результаты исследования. Правда же удивительно.
А есть, вот пораскинув мозгами, ученые так предположили, я с ними согласился. Что, знаете, ну вот третий, это действительно такой оптимум.
Ну, серединка, да.
Ну, оптимум, ну чего же говорить про серединку? Оптимум, это и красота, и, ну, в общем, как это, образование приятное во всех отношениях. А второй, понимаешь, он не дотягивает до третьего. И, может быть, женщины знают об этом, и как-то им настолько это обидно, что вот еще бы чуть-чуть, и тогда бы уж я... А то тут, знаешь, какого-то размера мне и не достает. Вполне объяснимо третье место вот этих самых, которые могут ходить без бюстгальтеров. Вот эти нулевой первый. Они просто гордят. Нету, ну мы и нам это. А мы гордые.
Нам
нормально. А вот эти девушки шестого номера, ну они просто честно признаются. Нам тяжело. Нам тяжело, не слишком нас радуют вот такие формы. Более того, мужчины относятся к нам как-то легкомысленно, считая, что мы такие, знаешь, ну какой сексуально обочные дуры.
И в глаза-то, наверное, никогда не смотрят. Что тоже обидно.
Ты знаешь, каких только исследований не проводят ученые, вот тут как-то изучили у женщин каких стран самые большие, самые маленькие бюсты. Вот, пожалуйста, на наш сайт. Вот просто то, что мы же не будем перечислять все, я не знаю, там почти 200 стран, хотя измерили всех. Теперь известно,
такое-то не лень померить нашим ученым. Все понятно.
У кого что вообще в природе существует, там, я не знаю, почти 200 стран. Но на нашем сайте, пожалуйста, на Комсомольской правде, там все есть, можно сверить. Что там в Бразилии, что там на Украине.
Ну ладно, вы про наших скажите.
Еще. Сейчас скажу, смотри, меня как ученого больше всего заинтересовал способ измерения, объем измерялся, способ измерения объема.
Ну как, с сантиметровой лентой, как
нет,
обычно?
Нет, при помощи кастрюли и воды. По закону Архимеда. Вот, пользуясь тем, что тело, погруженное в воду, ну, вытесняет некоторый объем. Вес не надо было мерить, как там Архимед. Ну, понимаешь, смысл такой. Наливает сосуд какой-то, а там такая трубочка, наливает сосуд какое-то количество воды до полна. Женщина погружает в нее грудь, вода вытесняется, измеряет ее объем, говорит, слушай, у нее вот столько-то кубических сантиметров.
Гениально. В общем, таким нестандартным методом так они вот, прошлись да. по всем странам мира. Ой, не лень было работать людям. Молодцы.
Смотри,
вот всем бы такую преданность сделать.
В этом заочном состязании с большим отрывом победили белые американки, объем груди у которых в среднем достигает 1668 миллиметров. Это больше полутора литров.
Американки на первом месте.
А четверть из них обладают вообще выдающимися параметрами, и это почти 3 литра. Это каждая группа. 3 литра.
Ой.
Трехлитровая банка. Ну, легко представить. Полуторалитровую банку легко представить. Трехлитровую. У канадки чуть больше литра, черные американки тоже чуть больше литра, жидицы Ирландии 992 миллиметра, а пятерку замыкают польки 968 миллилитров. Так вот, наших российских
девчонок что-то нету.
Обделила, но не сильно. И не обделила сильно, но и сильно не пожал. Они держатся середнячком, занимая 40-е место в мировом рейтинге. Итак, наши русские женщины по объему груди занимают 40-е место в мировом рейтинге. В средний объем их груди достигает 359 миллиметров. Это чуть меньше двух баночек от майонеза.
Вот так, дожили. Ученые уже красоту женскую баночками меряют.
Мария, россиянка обошли украинки, у них 21 место и средний объем 389 миллилитров. Это вот наивысший результат для бывшего СССР. Вот. Но уж, понимаешь, жаловаться грех, чего уж Бог дал. Нам
все наше.
Хорошо.
А конечно.
Вот кто бы мог, пожалуйста, так это филиппинки. Средний размер 111 миллилитров.
Самый скромный на последнем месте. Ну ладно, я призываю девчонок не расстраиваться, тем более в преддверии праздника 8 марта. Не обращайте внимания на ученых, которые измеряют там объем красоты в миллилитрах или в банках. Обращайте внимание на светящиеся глаза этих ученых. Ну уж не знаю, чего они светятся, от любви ли к дамам или от любви к науке, что, в общем-то, тоже неплохо. Ну, а еще больше каких-то исследований, в том числе и таких необычных, вы найдете в разделе «Наука» на сайте kp.ru, а также в архиве наших программ «Теорема Логовского», которую можно найти на сайте «Радио КП». Мы же встретимся с вами через неделю. В студии для вас работали Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомол», и я, Александра Кочнева. Пока.
Теорема Логовского.
Самара
98,2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89,8.
91,5. Владивосток 94.
Калининград 107,2.
Казань 98,0.
Нижний Новгород 92,8.
Санкт-Петербург
92,2.
Волгоград
96,5.
Москва
97,2.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.